Диалоги с Генри Сардаряном.
Здравствуйте, доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации Генри Сардарян в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Усин, приветствую вас.
Здравствуйте, добрый вечер.
Даже пока еще музыка играет такая бодрая. Ну, давайте, знаете, с чего начнем? Вот поразило меня следующее сообщение. Путин с Турчаком встречался и сказал, что нужно создать равные условия для всех, кто с оружием в руках защищает интересы Российской Федерации. В общем, это такая даже практически банальность, но, тем не менее, президенту и верховному главнокомандующему приходится это не раз уже повторять. И в ответ Турчак сказал, что контрактники получают 195 тысяч только на, как говорят, на передке, то есть на передовой, а вот мобилизованные, даже если они находятся там в тылу. И, кстати говоря, не в первый уже раз. Я тут же вспомнил историю ковидную, когда, например, врачам, которые действительно в красной зоне работали или на скорой, им платили, там какие-то были надбавки, да, повышенные, так сказать, зарплату, а вот, например, водителям той же скорой, да, который ровно такой же опасности подвергается, ему вроде как и не платили. Ну, то есть, тогда тоже президент сказал, надо, значит, увеличить всем тем, кто, значит, борется с ковидом, делает общественно полезные вещи для государства и для граждан. А по пути к реализации вот в эти решения вкрапляются какие-то вот такие странные вещи. Часть категории населения исключается, да, кто-то добавляется. Вот почему это происходит, с вашей точки зрения? И как должна работать эта вот вертикаль, если хотите?
Вопрос, я думаю, вы, человек опытный, прекрасно тоже знаете, что это касается не только военных, не только медицинской сферы, в любой сфере, где у нас обычно президент принимает очень оправданное, долгожданное со стороны вот этой социальной категории решение. Дальше его реализация сталкивается с тем, что есть несколько сотен нормативно-правовых подзаконных актов, которые регулируют эту сферу. Начинаются противоречия, начинается долгий процесс согласования. На какой-то стадии, значит, эти товарищи устают, опускают руки, потом опять общественность напоминает, что когда уже это будет реализовано. Потом, оказывается, какие-то акты еще со времен РСФСР, тогда вообще таких проблем не было, а что-то там сейчас так не... И очень часто мы становимся жертвой вот этой забюрократизированности, что где-то не так поставили запятую, и теперь запятая важнее, чем... Мое мнение, что, конечно, мы правовое государство, и у нас любое решение государственной власти должно иметь форму и процесс, который предусмотрен процедурой в правовом государстве. Но сам процесс не может быть важнее содержания и сущности. То есть все прекрасно понимают, чего хочет президент и какую задачу он ставит. Ну, значит, на пути к достижению этой задачи необходимо максимально ускорять процесс. У нас сейчас, наверное, одно из самых, если можно такой термин употребить, цифровых правительств, которые вообще есть в мире. То есть наше правительство прекрасно разбирается в цифре, очень успешно использует этот опыт. И я думаю, на это необходимо тоже ориентироваться. И понимать, что и в образовательной сфере, и во многих других такая автоматизация и возможность освободить то время, которое люди тратят на выполнение механической работы и направить его на более такой творческий потенциал, это тоже очень важная задача для нас. Но самое важное здесь понять суть вопроса. Вот когда президент говорит, что необходимо, чтобы все участники находились в равных условиях. Так, во-первых, какая разница, вы по контракту, или вы доброволец, или вы мобилизованы, вас когда целится артиллерия, там, украинская, ну, точнее, американская, которую дали Украине, она как-то вот по-особому задевает мобилизованных или как-то по-особому попадает в контрактников? Да нет, конечно. И очевидно, что эти люди рискуют жизнью совершенно одинаково, вне зависимости от той формы, по которой они оказались в зоне специальной военной операции. Это первое. Второе. Если проводить разграничение между теми, кто в тылу, там, на передке и так далее. Здесь руководство вооруженных сил виднее, они там... Я, конечно, не берусь им здесь подсказывать, что-то говорить, но вполне очевидно, что... Понятно, что эти люди там находятся не из-за денег, в первую очередь, это очевидно. Но если мы не будем здесь добиваться, мне кажется, у этих людей сегодня очень обостренное чувство справедливости.
Да и у нас, значит, тоже, я думаю. Да, но нам же на них обидно.
100%. Но у того человека, который там, мир уже... Это здесь еще в Москве сохраняются там 50 оттенков серого. Ну, вот не все так просто. Есть еще вот такой фактор. Так, там у человека только черное и белое. И все предельно понятно. Ему ничего объяснять не надо. Он все прекрасно видит и понимает. И очень важно в этих условиях, чтобы у него даже сомнений не было, что государство позаботится, все сделает и будет рядом с ним. Поэтому нужно просто выполнять поручения президента. Я более-менее представляю себе, как дальше этот процесс выглядит. А вот эти люди, они в соответствии с постановлением от такого-то года, и еще часть у них идет не в фиксированную, а в надбавочную часть. И это еще зависит от выслуги лет. И если это по коэффициенту вместе посчитать с учетом ретроградного Сатурна там и прочее, и это все будет очень логично. И я однозначно могу утверждать, что не будет никаких нарушений действующего законодательства, если спросить, почему так вышло, что-нибудь. Но тут важно не отчитаться. И вообще, мне кажется, сейчас очень важное время для всей страны. В любой отрасли, неважно, это вот еще раз скажу, образование, культура, спорт, экономика, финансы, промышленность. Ну, наверное, настало время пересмотреть подход, когда у нас главным KPI, главным ключевым показателем эффективности является очень правильный отчет, в котором есть верные отсылки, циферки, презентация, значит, кружочки, и там вот в среднем 25% на человека час, исходя из расчета 26 часов в сутки, там и прочее. Вот без этого. Мне кажется, сейчас принципиально важно выполнять те задачи, которые ставит президент, и выполнять их с максимально творческим подходом для того, чтобы добиваться результата.
Тут два момента, да, то есть с одной стороны вы говорите, что они там все законники, ну, в общем, я не стану с вами спорить, но тогда откуда же возникают слова того же президента, что где-то на каком-то КПП под названием так, так что-то как-то не все в порядке. То есть, оказывается, в некоторых случаях законники как-то становятся беззаконниками, да? И президенту приходится вмешиваться вот в такой вообще не для политика мирового масштаба какой-то случай, понимаете? Вот это первый. А второй, ну, сейчас разберемся по ходу, да? А второй, вот просто попрошу вашего комментария. Слава богу, что появились некие подходы. Мы знаем, что Владимир Владимирович не жалует всякие там гаджеты, соцсети и прочее. Ну, в общем, это его право. Но тогда возникает вопрос, как к нему попадает разнообразная информация, да? То есть наверняка все те, кто, так сказать, отвечает за какие-то направления, как вы правильно сказали, совершенно уверены в том, что главное информацию представить в том виде, в котором им будет хорошо, да? Это нормально, да, я бы сказал. Но вот в частности через общественную палату ведь наверняка тоже попадает информация. Через обращение граждан, которые он каким-то образом... Вот вы считаете, сложилось уже та система обхода вот этой вот такой монолитной массы, которая чего-то такое не допускает?
Вот начну тогда с первого вопроса. Угу. То, что касается законников, законники там или нет. Ну, естественно, есть и такие, значит, товарищи, которые в нарушении всего и вся будут не выполнять решения и президента, и различных ветвей власти наших. Но надо понимать, что обычно долго это у них не получается делать, потому что рано или поздно они оказываются в местах не столь отдаленных. Моя речь, скорее, знаете, о вот той забюрократизированности, которая вызывает часто раздражение у людей, когда им по форме им отвечают со всеми нормами права, пунктами, подпунктами, там пункт В, подпункт третий, который гласит с цитатами.
Со ссылками на закон.
Но человеку, да, от этого как бы ни холодно, ни жарко. Он говорит, вы проблему будете мою решать? Я же там не в консультационное бюро пришел, чтобы мне сказали, почему нет. Вы решите проблему мою, пожалуйста. А вот то, что касается второго, что президент не пользуется гаджетами, социальными сетями, и может ли он узнавать тогда об этих вопросах и о различных точках зрения. Я думаю, вот наше очень большое счастье, что президент не пользуется социальными сетями и гаджетами, потому что если бы он формировал свое мнение из того, что творится в социальных сетях, в телеграм-каналах и так далее, я уж прям не знаю, что бы со стороны было. У него, как мне представляется, пути для механизмов, реализации механизмов контроля, если хотите, сдержек и противовесов в отношении различных ветвей, мне кажется, очень сформированы. Он, по крайней мере, демонстрирует всегда чрезвычайную погруженность в суть проблемы и большую информированность. Но делает это не за счет того, что там прочтет блогера какого-то нашего, который вчера был специалистом по ковиду, сегодня он специалист по военным делам, завтра, значит, будет консультировать по гинекологии или каким-то другим интересным сферам жизнедеятельности. Он, в принципе, очевидно, что ориентируется на такие официальные доклады по теме, но различных ведомств. Некоторые из них специализируются по всем темам, просто ввиду своей деятельности, да, это в первую очередь о наших службах и органах безопасности идет речь. Я уверен, что и администрация президента ему дает очень детальную информацию, и службы внешней разведки абсолютно точно. И вот исходя из этих 3-4 докладов по конкретной теме, общих средств общественного мнения и так далее, может, еще каких-то, он абсолютно точно формирует свое представление. Но что очень важно, у него есть какой-то уникальное в своем роде качество, которое ему позволяет столько времени переизбираться и обладать очень высоким уровнем легитимности у населения. Это то, что, несмотря на то, что он находится у руля государства, ну, фактически с 2000 года, с перерывом на 2008-2012, и то, когда он работал председателем правительства, он удивительным образом чувствует нерв общества. Вот, в принципе, наверное, за 23 года у человека могло бы атрофироваться это ощущение, и он бы ориентировался бы только на свое ближайшее окружение, которое говорило бы, что в стране все отлично, прекрасно, проблем нет. Он удивительным образом чувствует, что не нравится населению, на что оно может быть, чем оно может быть раздражено, вот какие проблемы необходимо решать, где необходимо поднажать, а где, наоборот, там чуть отпустить. И это, мне кажется, ни одним докладом и ни одной статистикой, наверное, не покажешь и не увидишь. Это вот
чутье.
Чутье, да, и умение говорить с людьми так, чтобы даже там, где есть сложные проблемные вопросы, у них складывалось ощущение, что все нормально, все под контролем, это удастся пережить, это удастся исправить. И здесь, конечно, ни гаджеты, ни соцсети, ни доклады никакие особой роли не сыграют. Поэтому то, что последнее, что вы спрашиваете, значит, общественные палаты. Ну, есть доклад, который готовится для президента по там, в целом тому, что за год было сделано. Но я думаю, что роль нас, как гражданского общества, а реальное гражданское общество, это не то, которое там орет позор каждый раз, когда речь идет о его собственной стране и отстаивает ценности неолиберализма и только и делает, что борется с государственной властью. Гражданское общество – это слой между населением, между народом, между гражданами и между государственной властью, который просто ускоряет переход информации, коммуникацию, если хотите, с одного уровня на другой. Есть такое слово в английском, да, facilitation, то есть облегчает процесс, если хотите, ускоряет, облегчает процесс. И что в этой ситуации крайне важно для нас, как мне кажется, не быть людьми, которые, знаете, собрали всю информацию с общества, и сразу президенту, вот, решайте, пожалуйста, Владимир Владимирович. Сам, да, вот у нас тут проблемы накопились в количестве 2,5 миллиона. Будьте добры, пожалуйста, вот до выходных, если есть возможность, уж примите все решения необходимые и решите проблемы, а мы тут еще наберем и снова к вам придем. Мне кажется, наша задача, это, знаете, смазывать маслом шестеренки государственной власти, там, где-то какой-то орган государственной власти, служба, агентство, региональный орган власти, муниципальный, там, я не знаю, в аппарате правительства кто-то, ну, вдруг перестал обращать внимание на какие-то проблемы. Может их решить, но вот так слишком сильно только ссылается на нормы права, которые ему не дают там чего-то делать. Вот быть тем локомотивом, который этот состав проблем за собой ведет и пытается вот, повоздействовать, помочь государственной власти их решить, чтобы граждане не сталкивались с тем, что они с проблемой обращаются, а им отписки. что вот ну не наше, это не можем, полномочий недостаточно, это недостаточно. Чтобы гражданин обратился и знал, что его проблему обязательно решат. Вот это, мне кажется, наша главная задача. И в целом-то более-менее, мне кажется, с ней справляются. Я, по крайней мере, вижу замеры общественного мнения, где не только у президента, но и у правительства достаточно высокий рейтинг. Для такой ситуации, просто представьте ситуацию, в которой 2 года ковида, после него, значит, 1.5 года специальной военной операции. Ну, в Европе ковид большая часть правительств не пережила просто физически, потому что это был показатель их неэффективности страшный. Если бы у них еще после этого специальная военная операция началась, там санкции, бы, да, и такое количество санкций, я думаю, там грохнулось бы не только правительство, но и вообще государственная власть.
Да, там и так периодически в небытие
уходит. И без специальных операций.
Одну Великобританию можно взять. Ну, вот смотрите, я вот когда мы говорили о гражданском обществе в качестве подтверждения, помните, была история о срочниках, которых отправили на СВО. Народ стал возмущаться, решение, значит, отозвали, более того, кому-то надавали по шапке за это. Потом вот все эти истории с беспилотниками, да, вроде как рапортовали, что у нас все в порядке, у нас много, хватает, а оказалось, с фронта через, опять-таки, какие-то лазейки, ручейки, какие-то жилочки, веночки поступало, что нет, не хватает, надо, ну, много надо. Значит, что-то такое произошло, стали стаями летать, значит, герани, да? То есть, в этом, в принципе, работает гражданское общество, и, слава богу, решения принимаются. Вот, но теперь любопытно, мы же вот все равно, есть официальные реляции, у нас, значит, Коношенков каждый день выступает, рассказывает все подробно, так сказать, с цифрами. А есть еще то, что мы пытаемся сами как-то понять. И вот есть, прорываются какие-то, какая-то информация, пока нет активных боевых действий, о войне разведок, так сказать, о противоборстве. Вот одна из последних историй, это как задержали на Украине исполняющего обязанности командира одной из воинских частей, который решил, уж не знаю, по собственной воле или как, захватить российские самолеты. А вместо этого, значит, попал в какую-то, видимо, радио или какую-то другую игру, и, значит, разбомбили, соответственно, аэродром. Там координаты, все получилось. Вот, в принципе, зная все эти истории, вы как считаете, вот здесь у нас кто лидирует? Мы или вот Объединенный Запад плюс Украина?
Лидирует в плане информационной борьбы?
Вот этой вот войны разведок, если хотите. Если вы за этим следите, конечно.
Значит, первая часть, которая связана с тем, что вот мы узнали, есть проблема, отреагировали, проблему решили. Сейчас во время специальной военной операции есть один очень простой критерий определить недовольство людей, критика где-то. Это конструктивная критика, это вот гражданское общество, или это пятая колонна и национальное предательство. Очень легкий, очень простой критерий. Критика нацелена на то, чтобы, исправив проблему, победить в противостоянии с Западом. Или критика направлена на то, чтобы мы проиграли в этом противостоянии.
Пасть духом.
Да. То есть, если человек говорит, ничего не получается, нам конец, все плохо вообще, и мы уже по все, еще в 67-м году мы уже все потеряли, уже с тех пор было понятно, и нам ничего не поможет. Ну, какое же это гражданское общество? Это паникерство и стремление к тому, чтобы у населения была абсолютная фрустрация. Если же человек говорит, надо их всех там чертовой матери, и победить надо обязательно, для этого нужно купить каски, потому что сейчас там чего-то не хватает. Или задается резонный вопрос, почему их сейчас нет. Они нужны в таком-то количестве, тогда мы сможем решить такие задачи. Ну, здесь, я думаю, таких людей надо ценить и на них ориентироваться, потому что явно целью своей они ставят величие нашей страны, поэтому это, ничего плохого в этом нет. Что касается вот этой борьбы разведок...
Мы же понимаем еще утечки вот эти, да?
Да, да.
Которые были совсем недавно.
Да,
это тоже входит в...
Это точно, но я скажу вам так. Если деятельность этих разведок настолько прозрачна, что мы с вами в понедельник вечером на радио там обсуждаем, а вот они так, а мы так отреагировали в ходе самих действий, значит, разведки не особо хорошо себя проявляют. Если настолько, там, мы судим по их действиям публично. Мне кажется, что те случаи, о которых мы знаем, это... маленькая доля от процента, которая где-то ускользнула, где-то просочилась, где-то специально слили для того, чтобы, значит, создать какую-то видимость. 99% того, что сейчас происходит реально между разведками и борьбой между ними, эффективно и содержательно смогут обсуждать следующие поколения ведущих и спикеров радио «Спутник» лет это через 15-20, когда хотя бы что-то будет уже там рассекречено, доступно, и будет, будет понятно, что в действительности в эти дни происходило. Но что здесь, как мне кажется, очень важно для нас, это для будущего. Сейчас, понятно, задача выжить, победить.
Потом романы напишут, сериалы потом, да. снимут. Да.
Но что очень важно понимать, вот вы понимаете, для многих-многих наших разведчиков 50-60 лет назад было, мне кажется, намного проще, чем нашим вот героям сегодня, которые выполняют свои задачи. Почему? Вот вы приходили там к представителю какой-нибудь арабской, африканской страны, латиноамериканской, и говорю, вот тебе нравится мир, который тебе предлагают американцы? Он говорил, нет. И вы говорили, а я тебе предлагаю другую экономическую модель, другую политическую, партийную, социальную, все другое. И у человека был выбор. И он идейно вполне мог сказать, слушай, ну, знаешь, может, у тебя не идеальный, но явно ближе мне, чем то, что мне навязывают там американцы, британцы и так далее. Сегодня еще в нынешних условиях. Мы людям говорим, нравится тебе вот то, что американцы? Они говорят, нет. И они понимают, что мы этим тоже недовольны. Но говорят, ну а у тебя сейчас как-то по-другому, да, принципиально? Экономическая модель такая же. Мы просто не лидеры этой экономической модели пока еще. Политическая модель, конституционная, политическая, она в принципе такая же, как и у наших западных коллег, просто со своими особенностями. То, что мы говорим про то, что мы за традиционные ценности, слава Богу, и это прекрасно. Осталось это реализовать и у себя в стране в том числе, не только принятием правильных совершенно законопроектов, которые ограничивают детей от этой пропаганды сатанинской. Ну и скажем,
нет,
чтобы...
Нет, а я вас тогда, извините, у нас там пару минут осталось, я все-таки прерву. По-моему, сейчас появилась альтернатива. Насколько я понимаю, мы даже не говорим, а может и говорим в каких-то приватных беседах, но еще и показываем. Ребята, мы равноправные люди. Мы будем с вами торговать, сотрудничать. Мы не будем приходить и говорить, ребята, мы сейчас скинем вашего президента.
Это супер. Просто,
а почему нет?
Это очень хорошо, но это внешнее проявление. Я говорю про внутреннюю модель. Ну, американцы приходят, они говорят, вот включи сериал «Друзья» или на Netflix какой-то сериал, вот как мы живем, вот что мы на тебя проецируем. В принципе, вам это может быть омерзительно, отвратительно, не нравится, может очень нравится, вы будете мечтать жить в этом мире. У нас этой модели, которую мы сейчас проецировали бы, ну, я вам элементарный пример приведу. Вы включаете любой американский сериал, большую часть. Что такое сериал? Хоть про Силиконовую долину, хоть там про там, «Как я встретил вашу маму», «Друзья», что счастливые люди, красивые, в Нью-Йорке, выходят в классные места и заняты тем, чтобы дружить, влюбляться там и так далее. Наш сериал включаем, самый топовый какой-нибудь спрашивает, что мэр проворовался, его там чуть ли не посадили, он теперь в коммуналке живет с какими-то несчастными людьми, которые его только убить хотят. Он может быть смешной, он может быть талантливо снят, но он явно не создаст впечатление для внешней аудитории, что вот это страна, в которой я бы хотел жить. И каждый второй сериал, он пропагандирует эту картину России, в которой если мы...
Да то... кого вопрос?
К обществу.
Ну, у нас кто сейчас вот снимает сериал? «Содержанки», «Почка». Вот это кто снимает? А это те же самые люди, которые руководят Гоголь-центрами, которые, ну, значит, вот. Голых людей показывают в Большом театре где-нибудь.
Я же вам этот вопрос задал, что если мы говорим про традиционные ценности, это не только про то, чтобы правильно абсолютно запретить что-то через законопроект в Государственной Думе, но и о том, чтобы со стороны позитива создавать совершенно другие образы, идеологемы, другие метафоры, и их внедрять в общество. И во внешнюю среду.
Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политикой МГИМО, член общественной палаты, в гостях у «Радио Спутник». Завел ведущего Генри Тигранович. Алексей Осин тоже у микрофона. Вернемся после новостей.